говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим о тех библейских чтениях, которые у нас были в прошедшее воскресенье, и если у нас останется время, о сегодняшних тоже. Вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла, 6 глава, с 18 по 23 стих. Вот что пишет апостол. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная». Во Христе Иисусе, Господе нашем. Апостол говорит о том, что, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. В каком контексте апостол это все говорит? Послание к римлянам вообще посвящено такой ключевой для апостола теме, как наше оправдание перед Богом и шире наше спасение. И апостол начинает с того, что он объясняет, что все человечество, как иудеи, так и эллины, как те люди, которые знают единого истинного Бога, находятся с Ним в завете, поклоняются Ему, стремятся жить по Его заповедям, так и язычники, которые поклоняются всяким скверным идолам и не знают истины, все согрешили и лишены славы Божией. Все находятся в состоянии отпадения от Бога. И вот это такое негативное утверждение апостола, что все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного, но часто вызывает какое-то недоумение, непонимание. Ну вот есть же люди такие добропорядочные, которые ложек серебряных не воруют. И апостол подчеркивает, что мы неправедны именно перед Богом, мы неправедны перед Его законом, мы отпали от Бога, который создал нас для вечной жизни. И мы нуждаемся в оправдании, потому что мы все грешники. И апостол говорит о том, что Бог дарует нам это оправдание в Иисусе Христе. Это ключевая мысль послания, что мы не можем обрести оправдание перед Богом делами закона, то есть нашими личными усилиями. Ни один человек не может вскарабкаться на небеса своими героическими подвигами. Идея, что человек может и должен обрести спасение своими личными заслугами, она кажется достаточно очевидной, если вы просто проведете опрос и спросите, как человек вообще попадает на небеса, то вам абсолютное большинство людей скажут, ну как вот, свои добрые, благочестивые жизни. Там, надо стараться быть хорошим человеком. И вот апостол говорит, что это представление ошибочно, поскольку мы все согрешили, мы все отпали, мы все нехорошие. Никто из нас не может попасть на небеса своими собственными личными усилиями и заслугами. Но Бог дает нам спасение не в наших деяниях, а в деяниях Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Благодаря Его смерти и воскресению, через эти смерти и воскресения, Бог дарует нам прощение грехов и вечную жизнь. Не мы приобретаем себе вечную жизнь, но Христос приобрел ее для нас, а мы принимаем эту вечную жизнь через веру. Апостол объясняет, что такое вера в 4 главе. Он приводит в пример Авраама. Авраам – это один из героев веры Ветхого Завета. Это одна из ключевых фигур Библии вообще. Это человек, который почитается во всех трех монотеистических религиях – у иудеев, у христиан и у мусульман. И поэтому эти религии иногда так и называют – авраамические. И вот Авраам поверил, когда Бог обещал ему потомство многочисленное, как песок морской. И вот он ему обещал, у Авраама и жена Сара, и этот брак остается бесплодным. И он остается бесплодным очень долгое время, и проходят все мыслимые, все возможные сроки, когда они могут иметь ребенка. Они уже старые, они уже по меркам древнего мира так очень старые. И, тем не менее, Авраам верит, и, в конце концов, Бог осуществляет свое обетование неким чудесным образом. Сара приобретает вновь способность к чадородию, она вынашивает, рождает ребенка Исаака, и осуществляется это обетование. То есть происходит нечто, что Бог обещал, но что кажется невероятным, кажется чем-то неправдоподобным. Но, как пишет апостол Павел, приводя в пример Авраама, Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. В Священном Писании очень важно одно из ключевых терминов, ключевых понятий – это обетование. Что такое, что Бог пообещал. Бог сказал, что это будет так. И апостол говорит, что Авраам был оправдан перед Богом своей верой, тем, что Бог поверил этому обетованию. Потому что сказано, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Авраам оправдан перед Богом своим доверием к Божьему обетованию. И апостол говорит, что вменится не только ему в праведность, Аврааму, но вменится и нам, верующим в Иисуса Христа, Господа нашего, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы верим, вера – это вера в Божье обетование, то есть то, что Бог обещал. Бог обещает верующим во Христа вот ряд благ. Бог обещает верующим мир с Богом. Бог обещает верующим прощение грехов. Бог обещает верующим жизнь вечную. Например, мы читаем, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «Верю, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или он говорит о святом причастии, что «истинно, истинно говорю вам, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Вера – это прежде всего вера Божьим обетованием. Мы полагаем это обещание Господа истинным, и мы полагаем его истинным не только в отношении каких-то других людей, не только вообще, не только в общем и целом, мы полагаем его истинным по отношению к нам лично. Божьи обетования истинны не только в отношении каких-то других людей, они истинны в отношении меня в частности. В частности, я, приступая ко святым Христовым тайнам, имею жизнь вечную. Откуда я это знаю? И это знаю Слово Божие. Так говорит Христос. И вот вера в том виде, в каком ее описывает апостол Павел, это наше доверие Божьим обетованиям. мы с вами имеем жизнь вечную. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из Евангелия. Так говорит Христос, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Мы имеем жизнь вечную, мы будем воскрешены в последний день. Мы в это верим не потому, что мы имеем какие-то мистические переживания, мы их можем иметь, можем не иметь. Но мы верим, потому что так написано в Слове Божьем, потому что так обещает Христос. Представьте себе человека, который получил, я знал одного моего знакомого, он за пределами России родился, но вот он хотел получить российское гражданство, он в итоге с некоторыми трудами его получил. Он еще этому возрадовался, но вот у него есть это гражданство. И он может по этому поводу радоваться, но он радовался. Он может не радоваться, он может не испытывать никаких эмоций. У него есть это гражданство. Он является гражданином Российской Федерации. Таков его юридический статус. Если мы с вами православные христиане, если мы с вами члены церкви, то мы, будучи крещены, приступая к святым Христовым тайнам, мы обладаем у Бога вечной жизнью. Он нас воскресит в последний день. Такова истина о нас. Вера принимает эту истину, вера усваивает эту истину. Мы с вами имеем жизнь вечную, потому что Христос умер, воскрес, даровал нам дар вечной жизни. Мы принимаем этот дар вечной жизни через веру и участие в таинствах. У нас есть эта вечная жизнь, и мы обладаем теми благами, о которых говорит Священное Писание. Как говорит чуть раньше, в 5 главе апостол: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мы оправданы перед Богом. Каким образом мы оправданы? Мы оправданы смертью, воскресением и праведностью Иисуса Христа. Не чем-то нашим собственным, но тем, что ради нас совершил Христос, тем, что Он представляет собой как личность. Мы оправданы тем, что мы принадлежим к Иисусу Христу. Ради Иисуса Христа нам прощены грехи, ради Иисуса Христа нам дарована вечная жизнь. Мы принадлежим Иисусу Христу, и мы имеем мир с Богом. Мы примирились с Богом. Что здесь имеется в виду? Раньше мы находились в состоянии мятежа. Бог есть законный владыка вселенной. Бог есть законный владыка нашей жизни. Мы не принадлежим сами себе, не можем принадлежать. Это абсурд, мы не сами себя сотворили. Мы принадлежим Богу, который нас создал. Вот катастрофа греха в том, что мы пытаемся жить так, как будто это не так, как будто Бога никакого нет, как будто мы можем жить и даже жить как-то счастливо, как-то довольно, без Бога. И вот примирение с Богом означает, что мы сдаемся, мы признаем, что Бог есть владыка нашей жизни. Мы признаем, что Он нас создал, что у Него есть цель для нашей жизни, что Он создал нас для жизни вечной и блаженной. И мы верой покоряемся Богу, мы признаем, что это истина. И эта вера, она означает очень серьезный, очень глубокий переворот в жизни человека. Иногда люди об этом мне постоянно приходится говорить, потому что это важно, и это часто приводит к недоумениям. Люди называют верой признание того, что Бог существует. И в этом смысле абсолютное большинство людей верующих, у нас что-то порядка 3/4 людей говорят, что они Бога признают там в каком-то виде смутном. У нас таких вот порядка 1/4, что ли, я недавно читал, людей, которые относятся к атеистам. Но вера – это не просто признание бытия Божия, вера – это именно доверие Его обетованиям, и это принятие этих обетований на себя, что Бог даровал нам жизнь вечную, я вхожу в число вот этих людей, которым Бог даровал жизнь вечную. Это выглядит очень дерзновенным, но вот такова наша вера. Христианская вера, она вообще очень дерзновенна. Я помню, как я смотрел такой документальный фильм, и там было выступление беседа четырех очень известных атеистов, там, атеистические публицисты, которые свою жизнь посвятили борьбе с верой в Бога. Это Ричард Докинс, Дэниел Деннет, Сэмюэл Харрис и покойный Кристофер Хитченс. И один из них, я уж не помню кто, он сказал очень интересную вещь, что вот христиане говорят, что атеисты, они заносчивые, что они высокомерные. Это мы-то заносчивые, это мы-то высокомерные. Христиане верят в то, что Творец мироздания, он установил с ними личные отношения, он с ними возится, он слушает их молитвы, и он даже беспокоится из-за их грехов, там, что Творец мироздания относится к ним как отец родной. И это правда, действительно, мы верим, что Создатель мироздания, что Бог относится к нам как отец родной, и что у него есть замысел о нашей жизни, что каждый наш день мы живем под его присмотром, и он ввел нас в близкие, теплые, доверительные отношения с ним. Бог по отношению к нам сделался кем-то очень близким, очень родным. Кому мы обращаемся? Авва, Отче. И Авва – это вот очень такое теплое семейное слово, арамейское. И эта вера, когда мы принимаем ее всерьез, она глубоко изменяет нашу жизнь. Мы освобождаемся от греха и становимся рабами праведности, в частности, как вот апостол пишет в этом отрывке. О чем здесь идет речь? Раб – это тот, кто кому-то принадлежит. А раб – тот, кто исполняет чью-то волю. При этом в античном мире существовали очень разные рабы. Там какой-то раб мог делать какую-то очень тяжелую, муторную, неприятную работу до изнеможения. А какой-то раб мог занимать достаточно высокое положение. Он мог быть управляющим, ну, как Иосиф, например, в доме Потифара. Он мог быть управляющим, он мог распоряжаться другими рабами, он мог вести достаточно хорошую жизнь, но при этом он оставался собственностью другого человека. Раб – это не обязательно кто-то забитый, это не обязательно кто-то голодный, не обязательно кто-то задавленный тяжелым трудом, но он кому-то принадлежит, и он исполняет волю этого кого-то. И апостол говорит, что до обращения мы творим волю греха. Почему? Потому что мы руководствуемся греховными, неизбежно ложными представлениями о мире, о нашем месте в мире, о том, как мы должны себя вести и какова в жизни наша цель. Мы неизбежно руководствуемся какой-то философией. Мы неизбежно руководствуемся какими-то взглядами на мир. Мы можем их не продумывать, можем их как-то подразумевать так молча, но неизбежно они у нас есть. И если мы не верим в Бога, если мы не полагаем Бога в основании нашей жизни, то в этом основании что-то другое, и мы живем ради чего-то другого. И мы неизбежно становимся рабами греха. Ну, конечно, когда мы думаем о рабах греха, к нам на ум приходит какое-то что-то такое яркое, сразу заметное. Вот человек там явными признаками асфальтовой болезни выпрашивает себе денег на выпивку около магазина. Вот он, понятно, вот он раб греха. Или там человек какой-нибудь наркоман тяжелый, или он там в тюрьме сидит. Вот они, понятно, рабы греха. Но апостол говорит, что рабы греха – это не только люди, у которых это рабство там явно разрушает их социальную жизнь. Это люди, которые подчинены кому-то или чему-то, что не есть Бог. Каким-то ложным целям и устремлениям в своей жизни. И это могут быть разные какие-то цели, устремления. У кого-то это может быть желание сделаться очень богатым, заработать деньги. Как говорил Стив Джобс, что главная цель человека, там, ну, сам-то иронично так заметил, что главная цель человека – это сделаться самым богатым покойником на кладбище. Для кого-то цель – это добиться славы, добиться известности, чтобы, значит, он был на обложке журнала. Для кого-то цель в том, чтобы получать удовольствие, вот, которое он может в этой жизни получить. Для кого-то цель может состоять в чем-то более даже хорошем, таком уважительном, в каких-то научных открытиях, например. для кого-то цель, и это часто так для людей, в политической борьбе, когда люди считают, что их самое главное, что у них есть в жизни, это бороться за какие-то политические цели, которые они себе ставят. И это очень близко становится к такой вот квазирелигии, когда человек сражается за какое-то свое политическое дело. И вот, если целью нашей жизни является абсолютно все, что угодно, кроме Бога, мы являемся рабами греха. Наша жизнь неправильно ориентирована. Наша жизнь вывихнута. И мы обретаем свободу, подлинную свободу, только когда мы обращаемся к Богу, когда мы примиряемся с Богом. Когда мы понимаем, что причина и цель и предназначение нашей жизни – Бог. И в этот момент, когда мы это осознаем, и когда мы даем этому влиять на нашу жизнь, мы обретаем свободу. Часто люди творят греховные дела не под влиянием даже там, страсти как таковой, а под влиянием именно ложных жизненных установок. Когда человек считает, что вот главное в жизни – это там денег заработать, или главное в жизни – это отстоять свою честь, в смысле вот социальный статус. И человек, у которого ложные взгляды вообще на мир, он будет неизбежно рабом греха. И вот человек, который обращается к Богу, он переживает обращение, он сбрасывает все это, и он исходит из того, что все это дальше не имеет значения. Мы можем вспомнить, что среди апостолов были Симон Зелот и Матфей Мытарь. Вот Зелот – это партизан, это, ну, как, с какой стороны посмотреть, симпатизирующие люди могли бы сказать, что он партизан, а те, кто симпатизирует римлянам, сказали бы, что он террорист. Зелоты – это были люди, которые боролись, партизанили против римлян и совершали убийства римлян или иудеев, которые с ними сотрудничали. А мытарь – это как раз коллаборационист. Это человек, который собирает налоги для этих самых римлян. То есть вполне вероятно, что где-то в другом контексте это Симон Зелот этого Матфея Мытаря бы просто зарезал в ходе борьбы за Родину. Но мы видим, что они пришли оба ко Христу, и они оба Христу служат и следуют за ним. Их прошлая жизнь, их прошлые ценности, их прошлые установки просто забыты, просто похоронены, больше нет. Эти люди порвали со всем, что у них было в их прежней греховной жизни. Мы также читаем в житиях святых, что человек имел жизнь, он был купцом, или он был боярином, у него был, в общем-то, все было, он занимал достаточно хорошее социальное положение, но он все это оставил для того, чтобы служить Богу, и он уходит там в монахи, он уходит где-нибудь там молиться и служить Богу, где-нибудь отшельником. То есть человек освобождается от своего прежнего греховного образа жизни и от своих прежних греховных установок, от своих прежних греховных взглядов на жизнь. И апостол говорит, мы это сделали, мы перешли от смерти в жизнь, мы переориентировали свою жизнь с мира сего на Бога. Теперь у нас есть цель, есть смысл, есть содержание в нашей жизни, и это служение Богу. И апостол говорит, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Раньше наша жизнь определялась, наша деятельность определялась тем, что мы считали важным, мы считали желанным, к чему мы стремились. И апостол говорит, вот вы всего этого стремились, добивались, прилагали большие усилия, теперь развернитесь и трудитесь для Бога, что теперь ваша главная цель в жизни – послужить Богу. И вы обретаете в этом огромную свободу, огромное утешение, огромную радость, потому что первый момент, когда человек слышит о том, что вот надо все оставить, посвятить себя Богу, он приходит в некоторую такую печаль, уныние, что вот жизнь его будет лишена чего-то, будет она какая-то у него унылая и печальная. А ровно наоборот, в итоге апостол пишет, ибо когда вы были рабами греха, Тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Раб греха и свободен от праведности, ну, например, вот там греща обсуждаемый случай, как там один известный артист напился пьян, поехал на машине и вызвал автокатастрофу, убил при этом человека ненамеренно, и теперь вот он сидит под замком, и все обсуждают там, посадят его, не посадят, посадят ли надолго. И вроде бы человек свободен в том плане, что он делает, что хочет, но какой же плод он имеет? Он имеет дела, потому что конец их смерть. Причем смерть не просто вот конкретно человек погиб, а смерть вечная, полная утрата Бога. Но ныне, апостол говорит теперь об обращенных христианах, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вы освободились от греха, вот эту прежнюю вашу жизнь, вы от нее свободны, вы не обязаны ей следовать. В каком смысле свободны? Потому что иногда бывает так, что люди вспоминают о том, что наша жизнь – это не то, что мы совершенно вот, свободны, у нас нет никаких греховных искушений, мы все как ангелы летаем, вообще там крыльями шуршим, а мы продолжаем какие-то испытывать искушения. В каком смысле мы свободны? Что мы не обязаны повиноваться греху. У нас нет, мы не прикованы теперь цепью, мы можем теперь сказать греху «нет». Ну, мы можем вспомнить, например, такой пример, что человек, который служил в армии, и вот он недавно мобилизовался, он идет в гражданской одежде по улице, он еще, у него волосы еще не отросли, но он уже все, службу кончил. Ему навстречу идет офицер, и он ему непроизвольно отдает честь. Потому что за время службы у него выработался условный рефлекс. Там, если ты видишь офицера, ты должен отдать ему честь. Но он уже не обязан этого делать. Он уже просто теперь гражданское лицо, не военнослужащий. Но у него это срабатывает. И у человека, который привык жить в мире греха, у него срабатывает вот эта греховная привычка. Но он не обязан. Вот этот человек, у которого дергается рука отдать честь офицеру, он вспоминает, что не обязан, и он идет себе спокойно дальше. Он уже не на службе. И мы, освободившись от греха, мы уже не обязаны следовать за грехом. Мы можем так непроизвольно дергаться в этом направлении, но мы вспоминаем, так мы уже свободны. Это уже не наш мир. Мы не должны следовать греху. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И апостол противопоставляет, что возмездие за грех, там результат греха, результат греховной жизни – это смерть, дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Если мы следуем за Христом, мы обретаем свободу, и мы обретаем жизнь вечную. Но само понятие свободы – оно нуждается в том, чтобы мы его рассмотрели подробнее, потому что оно важно для апостола, но, опять-таки, нуждается в разъяснениях, потому что в нашем обычном словоупотреблении свобода часто используется в каких-то других значениях. Что значит быть свободным? Люди очень много говорят о свободе. Я помню, как я видел в интернете плакат времен Великой Отечественной войны, это фашистский плакат агитационный, и там Кавказские горы, над Кавказскими горами взлетает этот фашистский орел со свастикой, и написано «Кавказ будет свободным». То есть вот даже фашистская агитация, она объявляла, что несет свободу. И, конечно же, там большевики объявляли, что несут свободу. Абсолютно все, собственно, политические силы они объявляют, что несут свободу. Никто не скажет прямо в лоб, что мы вам рабство несем. Люди, которые вот, выступают за что бы то ни было, они очень много говорят о свободе. И апостол говорит, что обещают свободу, будучи сами рабы тления. Но что имеется в виду под свободой? На таком обычном разговорном уровне имеется в виду свобода от политической тирании, свобода от угнетения. Что ты можешь, например, ты можешь, в общем-то, жить как хочешь, и к тебе никто не лезет, там, государство не лезет тебе указывать. Там, ты можешь читать книжки, которые ты хочешь, слушать музыку, которую ты хочешь, одеваться, как тебе больше нравится, работать, как тебе больше хочется, переезжать из города в город. И, в общем, да, и высказывать свое мнение, не опасаясь, что тебя за это посадят. Вот это такая политическая свобода. И вообще говоря, на таком, на самом простом, на примитивном уровне, она в Библии тоже упоминается. Мы читаем в истории Исхода, как евреи пребывают в Египте, и в Египте они являются рабами, и их там принуждают с жестокостью к работам, а потом Бог их выводит из этого рабства на свободу. И, в общем-то, свобода воспринимается в достаточно таком простом уровне, что над тобой не стоит надсмотрщик с плеткой, который тебя там принуждает к тяжелому труду. Но эта свобода, свобода в политическом смысле, она неизбежно оказывается неполной, неизбежно оказывается ущербной. Мы можем вспомнить такого замечательного британского мыслителя, как Эдмунда Берка, который жил в 18 веке, и он написал в 1790 году, давно это было, но это все очень актуально еще, такую знаменитую свою книгу, как «Размышления о французской революции». И французская революция, когда она произошла, она вызвала большое волнение по всей Европе, и в том числе в Англии. В том числе были люди, которые в Англии были очень восхищены тем, что происходит во Франции. Вот французов, какой Майдан замечательный, вот давайте мы тоже устроим. И Берг, рассмотрев, что, собственно, происходит, он написал свою знаменитую книгу, и он говорит, что ну а что такое свобода без мудрости и добродетели? Это худшее из всех зол. Что если душевно больной человек убежит, значит, из соответствующего заведения, то нужно подумать перед тем, как его поздравлять. Что если человек не обуздан, если люди, грубо говоря, не имеют себя вести, то свобода оборачивается для них рабством, она оборачивается для них чем-то еще худшим, она оборачивается хаосом и взаимной резней, и человек, который приходит и наводит порядок, какой-то суровый властитель, он выглядит даже для этих людей благодетелем, потому что иначе они там друг друга перережут окончательно, как мы там видим в той же французской революции, когда достаточно быстро разговоры про свободу, про равенство, про братство, они перешли к революционному террору, к кровавому подавлению контрреволюционных восстаний в тех областях Франции, где они произошли. Вот события в Вандее некоторые французские историки описывают как франко-французский геноцид, и все это под лозунгами свободы. Вот у нас была революция в России еще хуже, еще масштабнее, еще кровавее, и тоже под лозунгами свободы. Любые политические смуты, они начинаются под именем свободы, потом, когда революционеры приходят к власти, они подавляют своих оппонентов еще более сурово, чем это делал предыдущий режим. То есть, в общем-то, свобода сама по себе, политическая свобода, она очень быстро разрушается, очень быстро оказывается, что свергли, значит, царя там или короля свергли, а стало все еще хуже. Вот вроде бы свободу получили, вроде бы никто над вами не стоит, никакой городовой, а все оказалось гораздо хуже. Почему? Потому что существует еще у человека порабощенность внутри. Не то, что снаружи там кто-то стоит над ним с кнутом, а существует внутренняя порабощенность человека, которая проявляет себя в том, что он делает что-то, что он сам бы признал плохим по здравому рассуждению, но он не может перестать это делать. Люди порабощены грехом, и это видно, когда мы смотрим, как люди сами, в том числе неверующие люди, оценивают историю. Люди смотрят на все ужасы, которые в истории произошли, смотрят на все эти безобразия, и люди не могут понять, как они вообще дошли до жизни такой. Как вообще такое может происходить? Когда люди смотрят особенно на ужасы 20 века и думают, а как вообще вот так могло получиться? А как вообще целые народы с ума посходили? Как вообще в 20 веке могло такое быть? Вот немцы смотрят и думают, ну, были же самая культурная нация на Земле, как вообще вот такое могло получиться? Как национал-социалисты могли прийти к власти, как их вообще все горячо поддерживали? Ну, или у нас в России, как люди, которые были за все хорошее, которые хотели устроить справедливое общество, которые хотели устроить там мир народам и там землю крестьянам и фабрике рабочим, в итоге устроили кровавую террористическую диктатуру. Как так получилось? Вот вроде же была свобода, там, вроде же хотели как лучше. И мы видим, как происходит вот это... вроде люди добились политической свободы, но она тут же выскальзывает из рук, тут же получается что-то еще худшее. Почему? Потому что человек есть раб греха. Потому что когда люди пытаются освободиться, выступают под лозунгами свободы, оказывается, что и не способны жить в этой свободе. Вот совсем недавно, совсем на днях, какая-то толпа энтузиастов, какие-то очень такие сплошные розовые единороги в Америке, в Сиэтле, захватили там несколько кварталов, устроили там автономную зону, сказали, что вот это государство американское, оно плохое, там полиция, она плохая, мы их всех, значит, прогоним, будем жить своей счастливой жизнью без всех этих уродов. И, конечно, можно отнестись к сочувствию ко всем этим ребятам. Они там, как правило, ребята молодые, которые хотят, чтобы было справедливо, чтобы было все хорошо. И вот там происходит такой социальный эксперимент, несколько кварталов, которые даны вот этим молодым людям, которые устраивают жизнь по-своему. Ну и что там произошло? Ну, они там через какое-то время начали друг в друга стрелять, и когда пошла стрельба, пошли трупы, все-таки городские власти отдали приказ полиции все это дело ликвидировать. Потому что, когда люди хотят устроить себе какую-то там свободную жизнь, это все очень быстро проваливается в то, что они начинают друг друга там убивать. Почему? Потому что человек есть раб греха. Если у человека убрать внешнее принуждение, убрать полицию, то люди начинают друг друга убивать. Потому что человек есть раб греха. Это так на уровне общества, это так на уровне отдельных людей. Когда есть... наиболее заметно это бросается в глаза там, с тем же пороком, как пьянство, когда человек понимает, что он себя убивает. И он понимает, что это ему много причиняет зла и горя, но он продолжает пить, не может остановиться. Или человек привержен каким-то другим дурным привычкам. Или, может, даже не привержен, вроде все в порядке, он какой-то социально благоустроенный вполне человек, ничего с ним ужасного не происходит, но человек не может жить нормальной там, семейной жизнью. Он не может сохранить отношения с одной женщиной. Он будет, он меняет там женщин как перчатки. Почему? Потому что он не в состоянии любить, не в состоянии хранить верность. Он не свободен. И вот подлинная свобода, о которой говорит Христос, это свобода человека соответствовать своему подлинному благу и предназначению. Освободиться от этого порабощения изнутри. Человек, он имеет несколько уровней желаний. Вот у животных проще. Там, если там, бедная киска увидела сосиску, побежала эту сосиску есть, но увидела, что там стоит злая собака, и вот ее не пускает, она испугалась и убежала. Там просто два импульса, какой сильнее. Но человек, он еще обладает конфликтующими желаниями на другом уровне. Тот же пьяница может хотеть в глубине души бросить пить и жить честной, трезвой, почтенной жизнью. Но не может. Вот он хочет, но не может. Или человек может быть подвержен каким-то другим больным страстям. Или человек может понимать, что, ну, я бы мог жить совершенно по-другому. Даже если человек там не живет каким-то явным образом, там что-то у него нет, какого-то такого явного, явной беды в его жизни, но он понимает, что он мог бы жить по-другому, но не может. И вот это называется рабством греха. Человек не может из этого выскочить. И свобода – это свобода человека соответствует своему благу и предназначению. Она носит характер не столько отсутствия внешних ограничений, сколько наличия правильно устроенной души. Вот, допустим, у человека нет ног. Он там потерял ноги в катастрофе, и он не может бегать, он не свободен бегать. У него есть такое физическое повреждение, которое лишает его этой возможности. Он не свободен там пойти пешком. И у человека грешного такие же повреждения души. Человек не свободен любить своих ближних. Человек не свободен хранить верность. Человек не свободен избирать благо. Почему? Потому что его душа повреждена грехом. Его душа неправильно ориентирована. Его душа сломана, вывихнута. И Христос приходит для того, чтобы дать нам исцеление души и дать нам подлинную свободу. Подлинную свободу соответствовать тому, для чего мы созданы. Вот как Христос дает зрение слепым, или Он дает ноги хромым. Теперь эти люди свободны видеть, они свободны ходить. Точно так же Христос исцеляет человеческую душу. Человек теперь свободен для того, чтобы жить подлинной жизнью. И это освобождение, оно является, с одной стороны, моментом, то есть это поворотный момент, когда человек принимает решение покориться Богу. Но, с другой стороны, это процесс, что покаяние, оно, конечно, происходит всю жизнь, и человек постоянно должен корректировать курс, он постоянно должен действовать как человек свободный, потому что в нем будет вот эта греховная привычка сидеть. И она будет из него уходить с большим очень скрипом. Его все время будет дергаться рука, чтобы отдать честь офицеру, хотя он далеко, давно уже не на службе. И вот апостол говорит, что мы должны поступать как свободные, исходя из той свободы, которую дал нам Христос. И прежде всего мы должны в эту свободу поверить. Мы должны поверить, что Христос нас освободил от греха, и мы больше этому греху ничего не обязаны. Те права, которые на нас предъявлял грех, те права, которые на нас предъявлял этот падший мир, они аннулированы. Мы теперь принадлежим только Иисусу Христу. И наша жизнь должна принадлежать Ему, и мы должны посвятить нашу жизнь служению Ему. Мы теперь Ему принадлежим. И это дает нам свободу. Свободу быть вот теми людьми, которые нас Бог сотворил и замыслил. Это освобождает нас от греха, это дает нам возможность жить так, как угодно Богу. И о том, как именно угодно Богу жить, есть, об этом как раз идет речь в другом апостольском чтении, которое у нас вчера было. И это чтение, оно относится к службе в честь собора преподобных отцов Псково-Печерских. И на службах в честь преподобных читается все время один и тот же отрывок, поэтому его часто можно слышать в церкви. Это 5 глава послания к Галатам с 22 стиха и по 2 стих 6 главы. И вот что пишет апостол. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Апостол говорит: «Плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Под какого духа? Под Святого Духа, то есть речь идет о сверхъестественном действии Бога в жизни христианина, то есть не под наших героических усилий, это не то, что мы себе качали-качали духовные мышцы, вот накачали, это сверхъестественное действие в жизни человека. Святой Дух входит в нашу жизнь, действует в нашей жизни, когда мы поступаем по вере, когда мы даем возможность ему действовать, и он приносит плод. О каких плодах идет речь? О преображении характера человека. Человек становится другим, когда в нем живет и действует Святой Дух. И апостол причисляет эти плоды. Это прежде всего любовь. Что первый из даров Святого Духа – это любовь. Это любовь к Богу и любовь к людям. Причем в Библии любовь – это не теплое переживание. Потому что это переживания, поиски переживания, они могут быть очень эгоистичными. А любовь – это именно отношение. Это отношение к Богу как к наивысшей ценности в моей жизни. И любовь к Богу, она проявляется в хранении заповедей. Как Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Любовь к человеку предполагает признание за этим человеком ценности и желание этому человеку блага, в том числе вечного блага, когда мы заботимся о благе, о спасении нашего ближнего, как мы бы заботились о собственном. Радость – это другой плод Святого Духа, который идет вторым. Человек, который имеет Святого Духа Божия, он радостен. Святой Дух, он всегда делает человека радостным. Подлинное благочестие, оно всегда радостное. Я помню, насколько меня поразило, когда я обнаружил, насколько радостные люди монахи. Потому что я, когда рос в Советском Союзе, нам, естественно, преподавали образ монахов как таких людей очень мрачных, необычайно угрюмых, которые постоянно ноют о том, какие все кругом грешники, какая гадость этот ваш падший мир, и какой ужасный грех тут как-то улыбнуться и как-то отойти от этой мрачности. И меня поразило, насколько в реальности монахи счастливые, веселые, довольные люди. Радость – это плод Святого Духа. Мир – это способность человека пребывать в мире, которая противоположна тому, что мы видим вокруг себя, тому, что вот мы можем войти там, в любую сеть социальную. Там люди очень ругаются постоянно, постоянно вовлечены в какие-то конфликты. И в эти конфликты вовлечены очень так эмоционально, очень энергично и раздраженно. И вот Святой Дух, он дает мир. Мир – это противоположность вот этому взвинченному, яростному состоянию. Когда мы живем Святым Духом, когда мы обращаемся, ориентируемся на Него, мы имеем этот мир. Долготерпение – это добродетель, которая имеет две стороны. Это способность переносить что-то утомительное и раздражающее, не приходя в гнев, не приходя в ярость. И, с другой стороны, это способность прилагать упорные усилия, когда они не вознаграждаются. Это очень, очень важно в человеческой жизни. Вообще это отмечают даже светские психологи, когда человек способен откладывать вознаграждение. Есть такой очень простой психологический эксперимент, когда там двум маленьким деткам говорят, что ты знаешь, вот я тебе дам одну конфетку, если ты вытерпишь 5 секунд, а если ты вытерпишь 15 секунд, то ты получишь две конфетки. Вот оказывается, дети, которые способны отложить вознаграждение, потерпеть подольше, они гораздо успешнее развиваются, гораздо больших успехов добиваются в жизни. Вот долготерпение – это способность прилагать усилия, это способность терпеть, это способность трудиться, не получая немедленного вознаграждения. Потому что в духовной жизни, не только в духовной, в жизни вообще, нам часто приходится трудиться, не получая результата прямо сейчас. Ну, когда человек осваивает профессию, например, или когда человек учит иностранный язык. Это долго, утомительно и трудно. И это не приносит немедленного удовлетворения. Какая-то польза, какое-то удовлетворение будет там месяц спустя, в лучшем случае. Но человек продолжает трудиться. И вот одно из проявлений Святого Духа – это наша способность жить духовной жизнью, наша способность молиться, ходить в храм Божий и делать все относящееся к благочестию, не получая каких-то немедленных утешений, потому что иногда люди считают, что вот там я пришел в церковь, Бог должен сейчас на меня излить благодать, я должен это пережить, я должен почувствовать, я должен приобрести какое-то утешение немедленное. И Слово Божие нас призывает к долготерпению. Мы терпеливо, верно, упорно ходим в храм Божий, приступаем к таинствам, молимся, и мы терпеливо ожидаем, когда Бог будет действовать. И иногда Бог действует, мы это просто не замечаем, но мы готовы трудиться упорно, трудиться постоянно. Благость, то есть доброта, милосердие, то есть активное участие в нуждах ближних. Вера, вера – это дар Святого Духа, это не что-то, что мы из себя вытаскиваем силой волей. Кротость, кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Вот. Гнев у людей ассоциируется часто с силой, почему-то, что большая ошибка, потому что гнев – это страсть, и страсть, которая приводит к утрате человеком контроля над собой, над своим поведением. Там, человек в сильном гневе может наговорить каких-то гадостей, а потом об этом сильно сожалеть. Или он может там в гневе при физическом контакте подраться и потом об этом сожалеть. Гнев – это страсть, которая человека тащит на аркане. У человека при этом возникает иллюзия того, что он силен и крут, там, могуч, но на самом деле он себя не контролирует в этот момент. Вот кротость – это ситуация, когда человек себя контролирует, когда он не имеет этого гнева и ярости в ситуации, которая, возможно, его провоцировала бы. Но он с кротостью это переносит. Воздержание – это способность контролировать свои аппетиты. Слово Божие не говорит, что все наши аппетиты, они плохие. Да нет, они не плохие, они часть нашей природы. Так Бог сотворил, что мы нуждаемся в пище. Бог сотворил, там большинство людей призваны к семейной жизни. Все это хорошо, нормальная часть Божьего творения. Но грех привел к тому, что человеческое тело, оно стало как взбесившийся конь под седоком, который его, значит, не контролирует. И воздержание – это способность держать свои аппетиты под контролем. Не значит, что их там убить, уничтожить, это значит просто держать свои аппетиты под контролем. И далее апостол говорит, на таковых нет закона. В каком смысле? Закон внешним образом сдерживал людей, запрещая им поступать определенным образом. То есть, вот человек может хоть мучительно испытывать зависть и желание украсть там какую-то чужую дорогую вещь. Не знаю, вот хочет он угнать чужой автомобиль, а ему закон говорит, не укради. И человек, как-то стиснувши зубы, говорит, ну, раз там закон, ну да, вот этот закон надо мной стоит, ну да, ладно, значит, буду повиноваться. Или человек испытывает сильную ярость, гнев, негодование на кого-то, хочет его убить, но закон ему говорит, не убивай. И он, стиснувши зубы, покоряется закону, потому что, ну, боится, да, вот нарушу закон, там, а то в ад загремлю, ну, чего хорошего. Ну, он как-то, скрипя зубами, подчиняется. Но когда человек обретает Святого Духа от Бога, то он обретает желание служить Богу, желание повиноваться, желание соблюдать заповеди, не потому что они на него извне навязаны, как над ним стоит кто-то с палкой, ему приказывает, а потому что он любит Бога и искренне желает ему послужить. Поэтому на людей, которые имеют Святого Духа, на них нет закона в том плане, что они исходят не из внешнего давления закона, не из того, что на них извне такой закон навязан, а из того, что их сердце желает угождать Богу. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Плоть у апостола – это не наша человеческая природа вообще, это падшая природа. И плоть – это не только то, что называются грехи плоти, то, что стало называться уже позже грехами плоти, вообще любые грехи, в том числе грехи такого духовного и эмоционального характера, то есть зависть, ярость, бесчинство, ереси, там, колдовство и так далее, это для апостола все грехи плоти. Это то, что отражает нашу падшую природу. И вот мы распяли плоть в каком смысле? Что наша прежняя природа, наша прежняя жизнь умерла на кресте, когда Христос умер. В крещении мы погрузились в Христову смерть, так что мы как бы сами умерли. Мы признаем, что наша прошлая жизнь, наша прошлая природа, наши прошлые ценности, наши прошлые установки и устремления, они умерли, когда мы погрузились в смерть Христову в крещении. Они теперь мертвы. Они могут заявлять о себе, вот я еще раз вернусь к аналогии с человеком, который освободился от армии, но вот встречает офицера, у него рука дергается, он пытается отдать честь. Но он потом вспоминает, да, что я буду честь отдавать, я уже не военнослужащий, я уже гражданский человек. И мы должны помнить, что мы, наша прежняя жизнь умерла. Мы должны жить сознанием того, что наша прежняя жизнь умерла. Мы распяли плоть страстями и похотями, когда Христос умер на кресте, умерла с ним наша прежняя жизнь. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Это значит, что мы, если использовать такую современную аналогию, мы должны настраиваться на радиостанцию духа. Мы должны жить на волне Святого Духа, а не на волне нашей греховной плоти. Мы должны переключаться, когда нас постоянно сносят, с плоти на Святой Дух и жить под его руководством, под его водительством. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю за то, что вы находитесь на нашей волне. Надеюсь, вы не останетесь. Но мне уже пора уходить из студии. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.